Тайное кино Сергей Мирошниченко снял новый фильм «Река жизни». Впервые его показали на втором славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Туле. Фильм видела Ольга Клячина.
Летом 2009 года три человека отправились в путешествие по Ангаре. Это были писатель Валентин Распутин, критик Валентин Курбатов и издатель Геннадий Сапронов. Они ехали проститься с рекой, на которой строились одна за другой плотины для будущих гидроэлектростанций. Режиссер Сергей Мирошниченко сопровождал литераторов на протяжении всего пути. Уже тогда, во время съемок, на сайте плотина.нет, который восстает против строительства плотин, писали об этой поездке и с нетерпением ждали фильма. О том, как съемочная группа Сергея Мирошниченко оказалась на Ангаре, рассказал сам режиссер.
У меня был хороший друг, издатель Сапронов, Геннадий. Он издавал очень многих интересных людей, таких как Анинский, Золотовский, Астафьев, Абрамов, Распутин в том числе. И он мне позвонил в мае и сказал: ты знаешь, мы в июне едем в такую интересную поездку по Ангаре, прощание с Ангарой такое, потому что там строится каскад плотин, который закончит существование реки в тех берегах, которые не существуют. Мы как-то быстро собрались и поехали группой. Это были два оператора: Сачков Ермолин, продюсер Ангелина Голикова, и Анна Тархова, мой соавтор. Снимали где-то 10 дней всего, ну, сутками практически.
В ходу действия литераторы, а вместе с ними и зрители, встречаются со многими людьми, жителями деревень. Пьяные, несчастные, балагуры, оптимисты, трудяги и лентяи – все они очень разные. Важно, что в фильме, с одной стороны, дано слово этим людям, а с другой – о своих впечатлениях говорят три главных героя картины – Распутин, Курбатов и Сапронов.
Они все три героя, это три характера различных. И вообще это триада такая литературная: критик, издатель и писатель. Каждый из них, из этих героев, играет свою роль. Без одного из этих героев не будет существовать и другой. Потому что если бы не было Курбатова, не было бы и такого Распутина в этой картине. Обычно Валентин Григорьевич, он замыкается в себе, интервью такое скупое, он сосредоточен. Это совсем другое. Здесь он в среде, в жизни. Это синема-варьете. Это кино, где камера следует за героями. Это такое вот сплошное кино.
Валентин Распутин читает в фильме авторский текст. Вот отрывок из него.
Почему так тянет смотреть на запустение и разор? Что в русской душе такого, что жаждет она запустения? Почему мы так любим быть возле края жизни и заглядывать в могилу? Заглядываем, чтобы окончательно столкнуть туда всю свою нажить или, напротив, почти из небытия вернуть и воскресить.
В конце они приезжают на могилу к Астафьеву. Каждый из героев имеет с Виктором Петровичем свои взаимоотношения, и они были иногда острыми, иногда конфликтными. Но, тем не менее, когда мы приезжаем на эту могилу, каждый из них там высказывается. Это финал почти картины. Когда я монтировал кино, мне приснился сон. Мне приснился Виктор Петрович Астафьев. Он одноглазый такой, как вот прищуренный глаз, ранение на руке. У него такое было страшное ранение на руке от войны. И он мне вдруг спрашивает: что, опять про писателей? Я говорю: ну да. Он говорит: про кого? Я говорю: вот про Распутина, Курбатова, вот Сапронова. Он так постоял, потом говорит: ну, конечно, это судья народа, адвокат народа и сам народ. И я вот проснулся в этом. Это настолько было для меня потом ключом к картине. Конечно, это не совсем так впрямую, но у каждого была своя определенная роль, которую он сам выбрал себе в этом путешествии. Был суд, была защита и был народ. Кто посмотрит картину, вот пусть отгадает, кто из них кто. И правда, спустя два дня Гена умер, и я съездил потом на похороны его. Поэтому получилось так, что по ходу моей картины умирает мой один из героев, который меня и позвал туда.
«Река жизни» – картина о гибели деревни, о страдании бесприютного народа, который вынужден переселяться из-за строительства электростанции, оставляя в воде могилы своих родственников. Картина отчаянная и горькая. Первая ее часть называется «Мертвая вода», а вторая – «Живая вода». В Фольклорист Владимир Проб так объяснял значение мертвой и живой воды в сказках. Мертвая вода героя как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Только теперь он настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мертвой водой, эта живая вода будет действовать. В самом фильме живой воды много. Река снята очень красиво, она полноводна, богата, мощна.
Картина так получилась о том, не столько об экологии, хотя это присутствует, это видно, а об исчезновении носителя слова народа. На их глазах они ехали по дороге и смотрели, и так получалось, что становилось все более и более ясно, что тот народ, который писал Распутин, который описывал в своих произведениях Астафьев, во-первых, его больше нет, а если тот и есть который, то это уже какие-то зернышки. То есть это совсем другое население, которое не связано корнями со своей почвой. К тому же вся система отношение к этому человеку, она сделала так, что он и не держится за корнями за это место. И вот это огромная трагедия, которая захватывает всю территорию России. Корневые люди, как таковые, они постепенно-постепенно уходят. Там есть народ, но этот народ поставлен в такие условия, что он должен уйти. Зачем нам эта победа над народом, которого уже нет? Это Пирова будет победа.
Когда смотришь документальный фильм о деревне, вспоминается классика жанра – многосерийный «Лёшкин лук» Алексея Погребнова. Он снимался с 90-го по 2000-й год и стал свидетельством умирания крестьянской жизни. Глава семьи Орловских, за которой на протяжении всех этих лет наблюдал режиссер, мечтал о будущем русского фермерства. А в конце фильма он говорит: «У России нет врагов, кроме самих себя». Прошло десятилетие, и Сергей Мирошниченко показал, что все это время умирание продолжалось.
Недавно был разговор с одним человеком, который участвует в создании Сколково. И он меня спросил: а почему ты такой вот режиссер, который вот все ищешь, вот эту трагедию? Вот мы так много делаем всего. Вот мы строим Сколково. Это же будет особая зона интеллекта. Мы же делаем это, смотрим в будущее. Но мне было легче объяснить ему с точки зрения языка компьютерного. Я ему сказал: существует материнская плата. И какие бы ты нанотехнологические вещи не изобретал, и если материнская плата разрушена, то ничего не соединяется.
Мы видим небо, и камера движется вниз, где лязгают, гремят и стучат подъемные краны. Строится Богучанская гидроэлектростанция, которая становится в фильме монстром, разрушающим все на своем пути. Есть в картине и хроника трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. По случайному совпадению она произошла в то же лето, когда снимался фильм.
В Распутине это присутствует. В нем присутствует вот эта вот генетическая память, которую он собирал в себе. Память, когда человек с природой жил вместе. Вот он помнит эту ситуацию, когда человек был сбалансирован с природой. То, что я вижу, вот ты плывешь и видишь по берегам, ну, просто красавица реки, это фантастическое бездарное отношение к местам. Может быть, это идет от того, что вырабатывается такое отношение пришельца.
Сергей Мирошниченко рассказал о своем отношении к Валентину Распутину.
Ну, это выдающийся писатель. Это я так считаю. Это за прошлый год самая издаваемая книга в Америке – это «Сибирь, Сибирь Распутина». Перевод. Я видел десятки переводов от турецкого, китайского, корейского, японского. Издания, колоссальное количество изданий. Не случайно он номинировался на Нобелевскую премию. Его убеждения менялись. И те убеждения, которые он высказывает сейчас и во время картины, я бы назвал социал-демократическим. Он не коммунист, он не собирается утопические все системы строить. Но защищать население от произвола, который переходит все границы, где люди тебе принадлежат, суды, земля, воздух, реки, плотины, все принадлежит тебе, и ты можешь делать все, что ты хочешь. Именно потому, что у нас нет такой группы людей, которые бы исповедовали, большой группы, систематизированно, которые бы исповедовали не коммунистические идеи, а социал-демократические идеи, за которыми бы молодежь пошла, я уверен. И Распутин государственник, конечно. Вот я к нему отношусь с интересом. Я, наверное, немножко других взглядов. Я не верю в эту утопию до конца, но я хочу иметь это мнение в стране, чтобы мы вели диалог. Я устал от монолога.
Сейчас Сергей Мирошниченко снимает новую серию «Рожденных в СССР». Этот проект он начал в 1989 году. Дети из разных городов Союза стали героями фильма. В первой серии им всем 7 лет. Проект задуман так, что новая серия появляется через каждые 7 лет, когда героям 7, 14, 21, сейчас героям 28, и на подходе новый фильм. Проект «Рожденные в СССР» имеет своих предшественников в кино. Во-первых, это сериал «The Up Series» – серии взросления, который в 1964 году начал снимать англичанин Майкл Аптед. Он и стал потом продюсером фильма Сергея Мирошниченко «Семилетние в СССР». У нас способ съемки под точком взросления открыли режиссеры Игорь Шатхан и Светлана Волошина. С 1977 по 1994 год они снимали цикл передач «Контрольная для взрослых», где обращались к своим героям в разном возрасте. Сергей Мирошниченко рассказал о судьбе своего проекта на телевидении.
Семилетних вообще в России, в СССР показали ночью в 2, по-моему, часа и больше не показывали. 14-летних только показали благодаря Интерньюсу. Ее показывали как в частные каналы по всей стране, и она прошла, и тогда ее увидели. Только благодаря телеканалу «Россия» 21 показали так очень серьезно, и она стала составной частью пространства культурного. Каждый раз надо рассказать что-то новое. Эта картина должна иметь новую тему. Это не просто про детей, которые родились в Советском Союзе. Это картина о каких-то жизненных этапах, которые я стал теперь понимать, что они существуют. Каждый, оказывается, семилетний цикл имеет свое четкое пространство.
В каждой отдельной серии проекта использован отснятый несколько лет назад материал. Монтаж эмоций, выражений, реакций. Это позволяет постоянно сопоставлять, наблюдать изменения.
Я считаю, что в 7 лет он носитель огромной информации, которые говорят, что до 70 или до 80% всей информации за жизнь он получает до 7 лет. Они уже там чистые, такие, как они будут потом всегда. В 14 лет это взрослые люди, под личиной детей, которые начинают вступать в конфликт со своими родителями. И у них появляются первые их важные решение. Я в мире помимо родителей. Родители в этот момент точно антиподы. А в 21 они выбирают путь. 28 я думаю, что мои дети перестают быть детьми. Думаю, что 28 возраст – это когда они начинают отвечать полностью за себя сами. Существует такая мысль, что 28 лет, с 24 до 28 лет – это период воплощения. В этот момент человек себя полностью фиксирует.
У героев фильма «Рожденные в СССР» очень разное социальное положение, разные обстоятельства и судьбы. Это позволяет не просто увидеть, как меняется человек, но и составить представление о поколении.
Мне бы хотелось завершить эту картину. Она будет показана в декабре, в дату распада Советского Союза. Потому что я считаю, что это самое интересное решение, чтобы не показывать в очередной раз Михаила Сергеевича и пришедшего ему на смену Бориса Николаевича. О них и так много сделают. А тут будут показаны люди, которые жили в огромной империи и которые разъехались по всему свету. И как они изменились от того советского маленького мальчика. Ведь вы, наверное, знаете эту вещь. По-моему, блаженный Августин сказал: «Дайте мне ребенка в 7 лет, и я скажу, каким он будет человеком». Мне, конечно же, интересно, какими они будут людьми.
Ольга Клячина разговаривала с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко о его новой картине «Река жизни». Фильм впервые показывали на втором славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Туле. На волнах радио «Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. И здесь же можно послушать программу в любое удобное для вас время.